Добрый вечер, друзья. На носу 17 марта. Об этой дате нам напоминает радио, телевидение, газеты, листовки. Обойти его вниманием просто невозможно. Одни подготовили свои голоса, чтобы отдать их на голосование, другие свои голоса не прочь употребить совсем другим образом. Встать да и спеть общим хором гимн Советского Союза с приставкой «не». «Не союз», «не ненерушимый», «не республик», «не свободный», «не сплотило ни навеки» и так далее. Наш сегодняшний гость впервые подал свой голос в полную, еще тогда, когда на эту тему и шептать-то не все решались. Заплатил он за это годами беспросветного заключения. Впрочем, теперь вся эта история, все это стало в Отечестве общественным достоянием. Книга нашего гостя, вернее, книги «И возвращается ветер», а также «Письма русского путешественника», изданы акционерным обществом «Демократическая Россия» 300-тысячным тиражом. Дамы и господа, позвольте представить, Владимир Буковский. Рада вас видеть, Володя. Помнится, мы за этим же столом сидели это года два с лишним назад. Я сегодня сверился по своим хроникам.
Неужели уже два года?
Да,
последний раз,
как январь. Нет, не последний раз, но вот наша основная такая первая встреча. Помните, мы две недели подряд заседали. Это был январь 89 года. Ну и тогда, естественно, заходили разговоры о будущем. 89 год был расцветом, так сказать, майским пышным цветом цвела перестройка, и мы все люди, удаленные от действительности и, в общем, в принципе, так сказать, либеральные по своей глубинной сути, на что-то надеялись, что-то нам нравилось, и, соглашаясь с вами во многом, я про себя тогда затаивал мысль, что все-таки не во всем он, наверное, прав, человек, может быть, несколько жестко на эту тему рассуждает. И вот сегодня, спустя два года, я должен вам эту свою потаенную мысль выдать и признаться, что, в общем, вы были в чем-то где-то как-то. В большинстве. В большинстве.
Как говорится, будь ты неладен, да?
Володя, а я хочу спросить вас. Вот перед нами лежит ваша книга, изданная в Советском Союзе. Ведь мы с вами больше 10 лет назад сделали серию программ по вашим книгам, где вы читали свои отрывки. Думали ли вы тогда... Знали ли вы тогда, что книги ваши будут издаваться в Советском Союзе?
Я об этом не думал совершенно тогда. И книга, в общем, обе книги, как вы знаете, написаны в основном для западной аудитории, для западного читателя. Я знал всегда, что доживу до конца советской власти. Это я знал. И, в общем, мне напомнил мой школьный приятель недавно, которому мы учились 16 лет в школе. Он сказал: «Ну что, ты был прав». Я говорю: «А что, в чем дело? Я-то забыл». А он помнил всю жизнь.
Что, журнал «Мученик» тогда?
Да, он сказал, да, вот ты мне тогда еще говорил, что при твоей жизни еще коммунизм кончится. Но вы знаете, кто особенно точно все предсказал? Это Андрюша Амальрик.
Да.
Я недавно совершенно, смеха ради, был дома в Цюрихе у мамы. И нашел на полке его этот...
Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?
Да-да.
Там другой сценарий.
Там другой сценарий?
Там другой сценарий, это да.
Да, но ведь неважно, у него в сценарии война с Китаем. Но на самом деле это же не то для него было важно. Ему важен сценарий развала.
Да-да.
И вот сценарий развала он дает абсолютно точно. Более того, я думаю, что вожди советской перестройки прочитали Амальрика, прежде чем начать перестройку, потому что они у него заимствовали всю терминологию, дорогие мои.
Да, да.
Например, кто первый сказал «застойное время»? Амальрик.
Амальрик.
Кто первый сказал слово «перестройка»? Амальрик. Это все у него. И сценарий весь распада, видимо, до конца Горбачев не дочитал эту книжку, потому что сценарий в конце-то ровно такой, как сейчас происходит.
Может,
распад республик.
Сейчас ему и дочитывать не надо.
Может быть, наоборот, прочитал, и мы распадаемся по Амальрику сейчас.
Вот похоже на это. Да.
Он был, конечно, человеком совершенно необыкновенным. Я его очень хорошо знал. Мы дружили. Я знаю, да. Погиб он страшно нелепо в Испании в автомобильной катастрофе. Говорили там что-то КГБ тут ни при чем. Это просто была... тяжелая ошибка, что они поехали ночью там.
Ну, да.
Не его ошибка, кстати. Да, но неважно. Значит, он действительно был человек совершенно удивительный. Совершенно удивительный. Я никогда не забуду, как он выступал на конференции консервативной партии в Англии, когда он впервые приехал. Это было в Брайтоне. И, конечно, Маргарет Тэтчер, которая тогда была лидером оппозиционной консервативной партии. Да-да. Она, конечно, пригласила его на съезд партии, где, значит, Андрей Омарович выступил с прекрасной речью. Меня поразила эта речь. Он вот что сказал. Он сказал, он выступил, знаете, против чего? Это удивительно. Он выступил против первобытного антикоммунизма, против примитивного антикоммунизма, который иногда бытует на Западе. Он назвал человека, который живет в Италии, я не хочу называть его имя, потому что это хороший человек, и сказал, вот у меня есть друг в Италии, который не может слышать слово «коммунизм», и начинает сразу ругаться, когда он слышит это слово. И он выступает с этой руганью, и каждый раз после его лекции несколько человек записываются в итальянскую коммунистическую партию. Я думаю, что сейчас происходит то же самое в Советском Союзе. Советская печать обзывает всякими словами Бориса Николаевича Ельцина. Уж чего только про него не говорят. Я думаю, что это увеличивает его популярность.
Но это старая вообще система. Да. Тех, кого ругали советские газеты, уж даже в области искусства. Вот, скажем, я занимался джазом тогда. Оркестр ленинградский Вайнштейна стал с тех пор знаменит, как его разгромила «Правда». Это механика очень уже старая. Но я хочу к вам возвратиться. Мне кажется, что если вот представить себе человека, сидящего на дне колодца, то, говорят, со дна колодца видно звезды даже днем. Потому что свет сбоку не застевает. И вот по этой же аналогии, мне кажется, что человек, сидевший в тюрьме, особенно в самой глубине ее, в такой вот, в таком колодце, в котором вы оказались, он из этой глубины систему постигает и видит наиболее точно и наиболее перспективно.
Безусловно.
Тут 50% сидельцы в этой аудитории, между прочим.
Ну вот мы не сидели, от того ошибки делали.
Да, нет, в этом есть, конечно, Сева, правда. Во-первых, вы привыкаете к честности. К честности с самим собой, потому что у вас другого компаньона в одиночке нет. И вы привыкаете самого себя не обманывать. И если неприятная правда, то все равно вы ее готовы принять. А вы поймите, ведь большинство ошибок и на Западе, и в Советском Союзе по поводу советской системы делали не потому, что были глупые, или не потому, что эта система была слишком сложной. Система, между прочим, примитивная. Она на уровне интеллектуальной сложности, ну, за уровень арифметики не выходит. Какая уж там алгебра, да? Вот. Это просто вопрос моральный, вопрос того, насколько человек готов честно посмотреть правде в глаза, посмотреть на свое собственное соучастие в этой системе. Есть же целая система самооправданий, как человек. И на Западе то же самое. С той лишь разницей, что здесь самооправдание служит прикрытию их собственного страха. Они боятся Советского Союза, боялись войны, боялись неизвестности и очень многое оправдывают. Как, почему вы думаете до сих пор Запад, который 40 с лишним лет, 50 уж теперь, не признавал оккупацию Прибалтики и не признавал Прибалтику частью советской территории, до сих пор не решается признать их независимость, хотя это как бы логически вытекает из всей их предыдущей политики.
Только смелая Исландия это сделала.
Только и то парламент, а не правительство. Вот. Это не потому, что они чего-то не понимают, Бейкер, Буш, Геншер, они все отлично понимают, но у них нет мужества. А вот что вы приобретаете в тюрьме, это некое интеллектуальное мужество.
Символом всего этого может послужить, скажем, грузовик или автомашина, едущая по твердо наезженной колее, откуда уже колесам не выбраться. На эту тему как раз и есть песня Владимира Высоцкого, песня, которая, мне кажется, подытоживает сегодняшний день. Она так и называется «Колея».
Сам виноват, и слезы лью, и охаю, попал в чужую колею глубокую. Я цели намечал свои на выбор сам, а вот теперь из колеи не выбраться. Крутые скользкие края имеет эта колея. Я кляну проложивших ее, скоро лопнет терпенье мое. И склоняю, как школьник плохой, колею в колее с колеей. Но почему не имется мне нахальные условия, в общем, в колее нормальные? Никто не стукнет, не придрет, не жалуйся. Желаешь двигаться вперед, пожалуйста. Отказа нет в еде, питье, в уютной этой колее. Я живо себя убедил, не один я в нее угодил. Так держать колесо в колесе, и доедут
туда, куда все. Вот кто-то крикнул, сам не свой, а ну пусти, и начал спорить с колеей по глупости. Он спорит, шок, запас до дна, тепла души, и полетели клапана, и вкладыши. Но покорежил он края, и шире стала колея, вдруг его обрывается след. Чудака оттащили в кювет, чтоб не мог он нам задним мешать по чужой колье проезжать. Вот ты ко мне пришла беда, стартер заел, теперь уж это не езда, а ерзанье. И надо бы выйти подтолкнуть, но прыти нет, а вось подъедет кто-нибудь и выйти нет. Напрасно жду подмоги я, чужая эта колья, расплеваться бы глиной и ржой с колеей этой самой чужой. Ведь тем, что я ее сам углубил, я у задних надежду убил. Прошиб меня холодный пот до косточки, и я прошел чуть вперед по досточке. Клешу размыли край ручьи весенние, там выезд есть из колеи спасение. Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею. Эй, вы задние, делай как я, это значит, не надо за мной. Колея это только моя, выбирайтесь своей колеей, выбирайтесь своей колеей, выбирайтесь своей колеей.
Этот старый призыв Владимира Высоцкого, написанный много-много лет назад, до завтрашнего голосования, выбирайтесь своей колеей, сегодня звучит удивительно актуально. И тут вот хотелось бы ваши соображения знать, поскольку вы раньше всегда были правы насчет будущего, так опять охота узнать, что будет происходить по этому поводу. Во-первых, референдум. Западные обозреватели, насколько я понимаю, говорят, что Горбачев, будучи тактиком политическим опытным и блестящим в своем деле, назначил референдум, зная, что для него он обернется непроигрышным исходом. То есть он рассчитывает, и, видимо, рассчитывает небезосновательно, на этом референдуме получить тот мандат, которого он ищет. Ну и вот тут ваше соображение по этому поводу.
Ну, вы знаете, насчет блестящего тактика, не нужно забывать, что очень трудно проиграть, играя крапленой колодой. Горбачев не просто тактик, он еще и шулер. Мы знаем условия этого референдума, мы отлично понимаем, как это будет все устроено с этими участками в воинских частях, с усреднением результата по всей стране. Значит, такая среднеарифметическая между помидорами и яблоками у него будет.
Средняя температура по больнице.
По больнице, да. Вот что-то такое, да. Так что удивляться этому не приходится. Он давно доказал, что он живет хитростью. Так что, конечно, результаты, какие бы они на самом деле ни были, будут объявлены позитивными. Выиграет товарищ Горбачев и об этом объявит, и заявит, что теперь у него народный мандат, он имеет право давить все другое.
Несмотря на то, что 6 из 15 республик участвовать в этом не будут.
Это правда, но ведь они же населенность в этих республиках незначительная, и они потонут в общей массе Средней Азии, России провинциальной. Провинциальной России мы же с вами не знаем, как проголосуют. Но даже дело не в этом, давайте об этом не говорить. Есть даже и возможность, есть надежда на то, что какой-то солидный процент проголосует против его союзного договора. В частности, я недавно обратился к русским, живущим на Украине, с призывом от себя лично проголосовать вместе с украинскими демократами против союзного договора. Я не буду входить, они наверняка слышали этот призыв, он передавался по «Голосу Америки», по «Свободе» и так далее. Просто объясняю, что я верю украинским демократам. С большинством из их лидеров я сидел в тюрьме вместе, это были мои товарищи по заключению, честные люди, я уверен, что они никогда не используют свое положение для ущемления прав меньшинств, русских ли, еврейских ли, каких угодно. То есть я как бы за них лично поручился.
В этом нет сомнения. Уже сейчас видно.
Да. Ну, допустим, даже Украина, Украина проголосует против этого союзного договора, а средняя по стране, вот средняя температура, как говорит Леня, она, значит, будет в пользу Горбачева. Ну, а что толку-то? Ведь он изобрел это все. Ведь народам-то, живущим в Советском Союзе, этот референдум не нужен. Республики уже давно выбрали свои национальные правительства. Они уже знают, что они хотят. Не надо объяснять литовцу, что он хочет. Не надо объяснять грузину или армянину, что он хочет. Это уже все они давно решили своим местным голосованием. Значит, это было нужно просто для обмана. Это пена такое, изобретение Горбачева. Даст ли она ему то, что он надеется от этого получить? Нет, не даст. Никого он не убедит, что все эти республики хотят мирно и дружно жить в составе Союза Советских Социалистических Республик. Это уже за пределами возможного. Этого доказать никому в Советском Союзе нельзя.
Мне кажется, это издержка марксистского мышления. В том смысле, что для каждой ситуации правительство придумывает новую теорию, новое оправдание, новое какое-то идеологическое обрамление. И несмотря на то, что сама идеология в старом ее плане, конечно, уже ушла, но принцип мышления как бы остается.
Да,
то есть нужно подвести какую-то социалистическую законность там и прочее дело.
Подвести к бороде. Да. Но вы понимаете, вопрос ведь остается. Сева, вопрос остается очень простой. Да? Ну, объявит он все, что захочет объявить. Кто его слушает? Вопрос в том, он будет это делать силой или не будет. Правда?
Держать союз вместе.
Да, да. Это означает, развяжет он гражданскую войну или нет. Потому что в том, что литовцы, украинцы большое количество, латыши, эстонцы, грузины будут сопротивляться, у меня сомнений нет. А в том, что русские молодые парни воевать за эти колонии не хотят, у меня тоже нет сомнения. Недавно был опрос общественного мнения среди русской молодежи в возрасте от 18 до 25 лет.
Кто его проводил?
Заказан он был таким известным массовым американским журналом Reader's Digest. А проводили его советские социологические институты. И результаты парадоксальные, удивительные. Русская молодежь более 70% не хочет воевать за эти колонии и признает право республик на независимость. Это те, кого они завтра потащат в армию, дадут автомат Калашникова и скажут: стреляй в литовцев, стреляй в молдаван. А они уже знают, что они этого делать не хотят. Потенциал взрыва, потенциал бунта в армии, восстания и чего угодно таким образом заложен уже изначально.
То есть у нас, если мы проигрывать будущее будем по разным сценариям, первое, оттолкнемся от референдума. Может он выйти в сторону центра или может выйти в сторону, скажем, более благоприятно для республики и для российского правительства. Далее, если он выходит в сторону центра, два вырисовываются сценария. Мирный, это при котором армия не будет применяться, и военный. Военный даст кровопролитие, даст дурную память, даст круговорот, так сказать, крови в природе, свежая кровь, как вы сказали недавно в беседе, не забывается, сведение счетов и так далее, и это будет такой румынский какой-то сценарий.
Вот именно, Сева, что меня и пугает. Вы знаете, забыть старое можно. Я не имею зла к чекистам, которые меня держали в тюрьме, это все было давно и так далее, это скорее уже ностальгично. Вот что не забывается, это свежая кровь и свежие могилы. И то, что они сейчас пытаются делать, это не только преступно и глупо, это обернется против них. Вот сейчас еще страна способна их оставить в покое и сказать, пусть былое будет бельем и порастет бельем, и пусть себе. Но чем больше они убивают людей, а уже прошло Тбилиси, Баку, Вильнюс, Рига, тем меньше шансов на то, что народ когда-либо оставит их в покое.
И все же я не думаю, что они сейчас, они, я имею в виду Горбачев, что Горбачев пойдет на принуждение, на насильственное внедрение своей системы или союзного договора, назовите как хотите. Я думаю, что он будет пытаться изобретать мирные пути. Это скорее в его характере. Но потому что, как совершенно, по-моему, правильно сказал Шеварднадзе, он не кровавый диктатор. Это верно. Он скорее вот именно тактик такой. Но я хочу другое сказать. Ну, будет он это делать. Ну, хорошо. Ну, сколько угодно. Пытайся сейчас лавировать, налаживать. Ведь главное это, экономика летит в пропасть. Как ее можно поднять, не переходя к свободному рынку? Невозможно. Если это невозможно, значит, все обречено. Значит, все обречено. И в конце концов, в далекой перспективе, все равно кровь. Вот в чем ужас. Поэтому сейчас, конечно, так сказать, совершенно немыслимо представить себе, но единственная нужная вещь – это просто бросить все и идти к рынку по польскому пути. Как говорится, через «не могу». Это единственное, что можно сделать. И об этом до последнего времени говорили такие люди, как, например, вот Василий Ларионович Селюнин. Но и он теперь замолчал. И он теперь, он был уверен до последнего времени, как Шаталин, как Явлинский, который сейчас в Казахстане это пытается.
Леонид Владимирович, у нас есть еще путь Буковского, о котором мы поговорим через
минуту. Нет, еще одну секундочку, до пути Буковского. Леонид Владимирович, вы знаете, что Владимир Познер, советский комментатор, который всегда очень тонко чувствовал, куда дует ветер, вот сейчас в Америке он выступает ежедневно и везде. Он заполонил американское телевидение, газеты и так далее.
Это он давно сделал.
Да. Он открыто выступает в поддержку Ельцина и провозглашает всей Америке, что час Горбачева пробил, что ему, так сказать, крышка.
Вот. Ну вот тут на эту тему как раз у нас следующая песня, потому что вам, Володь, кстати, интересно будет послушать. Это новое движение такое, новое подспудное рок-н-ролле. Это та молодежь, о которой вы говорили, которая не высказывается до тех пор, пока ей слово не предоставили. Но слово ее будет еще. Эту девушку зовут Янка, она поет песню своего сочинения, называется «Я отползаю».
Не придется отползать от объявления войны на все четыре струны, от узколобой весны во все четыре стены, от подгоревшей еды за все четыре беды, от поколения зла в четыре черных числа. Накинуть старый мундир, протертый кем-то до дыр. Не придется обойтись без синих сумрачных птиц, без разношерстных ресниц, да переправить с утра, что не сложилось вчера. Оставить грязный вагон и продолжать перегон по неостывшей зале на самодельной метле. Раскинуть руки во сне, чтоб не запнуться во тьме. Не придется променять очертевший обряд на смертоносный снаряд, скрипучий стул за столом, на детский крик за углом, венок из спутанных роз на депрессивный психоз, психоделический рай на три засова в сарай. Мне все кричат: берегись. Мне все кричат: берегись. Мне все кричат: берегись.
Ямка и песня «Мне все кричат: берегись» или «Я буду отползать», я объявила. Вот о том, что если не кричат, но во всяком случае намекают. Вот это самое «берегись». Этот намек звучит довольно плотно, так сказать, и часто с экранов телевизоров. Вот я, например, смотрел Михаила Сергеевича речь, он так намекнул мягко. Но угрозу эту более явственно выраженную я видел тут по службе. Мне приходилось с телекомпанией работать, и интервью полковника Алкснеса там было. Ну, из него вышло несколько минут в картину, но я просмотрел все там полчаса. И вот то, что, так сказать, осталось на полу, образно говоря, отрезано, там вот он очень недвусмысленную угрозу, и так даже глазками он поделал. Он сказал, что ведь у нас армия мощная, и, знаете, и оружие такое. Нас так вот нельзя просто толкать, ведь мы просто так не уйдем, понимаете, так сказать. И так вот глазами сделал, что, мол...
Всем вы им верите. Я им не верю, я их хорошо знаю. вашего позволения. Они грозится молодцы, но среди них героев больше нет. Истериков тоже. Людей, которые бросаются на амбразуры, там тоже не осталось наверху. Это Троцкий мог в свое время сказать, вот мы уйдем, но хлопнем дверью. Среди них Троцких нет больше. Это все люди коррумпированные, разложившиеся. Я очень удивлюсь, если у Михаила Сергеевича нет счета в швейцарском банке. Он хочет жить, а жена его особенно. Эти люди не хлопнут дверью и не уничтожат мир.
Я хочу повернуть беседу на 180 градусов, сказав, а почему бы и нет? Почему бы не дать возможность, скажем, всему этому аппарату, всей номенклатуре приложить свои способности, приложить свои знания, организационный опыт, а не, в конце концов, то среднее звено, о котором вот мы с вами в предварительной беседе выяснили, которого, в принципе, сегодня стране не хватает.
Есть верхушка,
да. Есть пролетариат, есть рабочий класс грамотный, а среднего вот этого менеджмента, нет, среднего класса нет.
Нет, его или уничтожили, или рекрутировали, как говорится. Да? Конечно, я с вами вполне согласен. Это то, что сделали в Польше, между прочим. В Польше огромное количество номенклатуры бывшей, способной, той части ее, которая оказалась способной, пошла в бизнес и в организацию, и, в общем-то, процветает. И я в этом ничего плохого не вижу. Слушайте, мы же не говорим об уничтожении всего этого слоя. Об этом ни один нормальный человек говорить не может. Это же 18 миллионов человек.
Да потом мы же в теорию классовой борьбы не верим.
Не верим, конечно. И более того, по опыту своих встреч с такого рода людьми, я знаю, что идеология, вера в коммунизм на них держится, ну, гораздо меньше, чем вот эта куртка на мне. Да? Ну,
хоть бы издателя взять вашей книги.
Да, вот главный редактор, вернее, генеральный директор этого издательства, в прошлом работник ЦК, год назад этот человек писал речи Горбачеву. А теперь он полностью втянулся в деловой актив.
Или можно еще так, Володя, сказать, что это до первой рюмки только.
Да, абсолютно. А он на самом деле очень способный организатор. Он блестящий издатель. Посмотрите, это не единственная книжка. Он сейчас издает целую серию книжек в «Демократической России». Это будут очень хорошие книжки. Я ему помог там найти авторов и так далее. Блестящие книжки. Он действительно очень способный человек. Почему же такие таланты разбрасывать в стране, обнищавшей, полууничтоженной, задыхающейся? Да нет, конечно, пусть. Надо дать возможность этим людям заниматься деловой активностью.
Ну вот тут встает вопрос, как? Скажем, программа 500 дней, которую Центр не принял. Вы к ней сами, вы ее, естественно, читали. Как вы к ней сами отнеслись?
Вы знаете, это компромиссная программа. Дело в том, что проблема советская сейчас состоит в том, что они все ищут компромиссов, в то время как надо бороться. Демократы пошли на сотрудничество в Верховные Советы, надеясь, что они что-то сделают. Надежда удивительная. Если бы они читали историю КПСС, они бы знали, что все те, кто пытался переиграть большевиков в игру в парламенте, давно умерли и похоронены. Этого нельзя сделать.
Караул устал.
Это система, да. Они все думают, они все законы пишут. Мои старые коллеги по правозащитному движению сидят и пишут законы, декреты. О том, чтобы так загнать большевиков буквой закона в угол, чтобы они пикнуть не могли. Это удивительно наивно. Конечно, они же ведь создали систему не на демократии и не на законе. Их власть не там находится, и ничего вы с ними, с этими законами не сделаете.
Ну хорошо, что, скажем, гражданину страны, который хочет какого-то лучшего будущего для своих детей, и, в принципе, так сказать, ну, политически, можно сказать, нейтрален сегодня, средний такой гражданин, да? Бог с ними там, с коммунистами. Ну, что же нужно людям делать?
Ну, Сева, давайте вернемся к первому вопросу о том, 500 дней, да? Вот это все компромиссы. Один депутат в Верховном Совете РСФСР, сам бизнесмен, предложил вариант. Этот вариант разводнили, добавили, предложили, сделали более общим. Дальше это советская система. Это как в НИИ. Один сотрудник придумал блестящую идею, и 140 сотрудников и начальников отделов на этом получили премию. Понимаете? Она стала расти. Чем дальше она росла, тем безнадежнее она становилась. Вариант с 500 днями уже не работающий. Он уже слишком компромиссный. Не так. Нельзя такую огромную инерционную страну пытаться втащить вот постепенно в рыночные отношения. Вы поймите, за 500 дней они все передохнут. Времени нет на это. Нам нужна шоковая терапия гораздо более резкая и более шоковая, чем в Польше. Польша меньше, им легче. И страна была более свободна до того. И крестьянство у них никогда не было всерьез коллективизировано. А нам нужен ход очень резкий. Только такой ход позволит сократить потери, жертвы. Поймите, если вам, Сева, дадут на выбор пострадать 500 дней или пострадать, скажем, 90 дней. Вы же ведь все-таки выберете 90 дней, так вы все-таки думаете так же и о своей стране. Чем короче это страдание, тем вам легче.
Ну вот вы, Володя, живя в Англии, знаете, насколько сложна технически приватизация крупных областей промышленности. Скажем, электричество тут приватизировали. Нужно было акции напечатать, объявить народу, создать все финансовые структуры, разослать бюллетени, собрать их, разложить эти акции кому сколько. Каким образом вы себе представляете приватизацию в рамках вот советской этой нашей действительности?
Сева, никто не начинает с электричества и с воды. Даже Маргарет Тэтчер. Как вы знаете, Маргарет Тэтчер начала совсем с другого. Она начала с тех предприятий, которые можно было быстро приватизировать. И она это сделала блестяще. В наших условиях это дошло еще до более смешного уровня. Это страна, в которой государство владеет всеми аптеками, всеми булочными, всеми мясными, всеми сапожными мастерскими. В результате нету ни лекарств, ни мяса, ни хлеба, ни сапогов. Понимаете, это нелепейшая вещь. Первое, что вы должны сделать, это приватизировать жилищный фонд. Немедленно, немедленно. Причем как? Раздать. Вот вы живете в этой комнате, это ваша комната. Вы живете в этой квартире, это ваша квартира. И больше к нам не приходите. Это ваше. Хотите, продайте, хотите, пропейте, хотите, устроить аукцион. И то же самое нужно сделать с торговой системой. Не может быть государственной торговой системы. Это просто абсурд по определению. Работает 5 человек в аптеке? Ваша аптека, ребята, и уходите отсюда. Больше ко мне не приходите. Вот только когда вам надо будет платить налог, тогда вы ко мне придете. А больше государство заниматься аптеками не должно, уж тем более булочными. Да? Значит, конечно, такую вещь сделать непросто. Тут нужно два элемента. Первый, финансовый. У людей нет денег. Допустим, вы им отдали булочную на углу. Сказали, ваша. Вот у вас 5 человек вместе с уборщицей, тетей Нюрой. Ваша.
А он завтра приходит и говорит, а где муку брать?
Да, где я возьму булки, а мне же денег нет. Оборотный капитал. Умные люди по этому поводу уже все сказали. Для этого нужны частные банки. Жилищный банк. Правильно? Торговый банк, промышленный банк, сельскохозяйственный банк. Дело же не в том, чтобы разрешить мужику владеть землей сейчас. Нет, дело в том, чтобы его уговорить ее взять. Правильно? А для этого ему надо дать субсидию, кредиты надо. И никакое государство этого делать не должно. Государство печатает деньги. И умное государство печатает мало денег, глупое печатает много. И дает эти деньги банкам под определенный процент роста. А они, в свою очередь, дают тем, кому они верят, считают, что способный клиент, под чуть-чуть больший процент. Вот что вы должны сделать. И третье, последнее условие, без которого вы не можете произвести приватизацию в стране, это твердая вера в закон. Вы должны обеспечить права собственности законом и юридической системой. То есть вам нужны суды, если у вас есть ссора между собственниками, спор за собственность, то вы должны обеспечить юридическую процедуру, которую этот спор бы разрешала. Вам нужна судебная реформа, вам нужен нормальный суд присяжных. Не надо изобретать велосипеда. Все это было изобретено еще во времена Александра II. Все он это и начал делать. Он не успел все сделать, и время было немножко другое. Но на самом деле элементы эти все, они давно известны. Я недавно читал статью Нобелевского лауреата по экономике Милтона Фридмана. О чем он пишет? Ровно об этом. Как перейти к капитализму? Вот как перейти к рыночной экономике? Ему задали вопрос, поскольку он самый большой специалист по рыночной экономике в мире. Вот он и сказал. Вот
взять и перейти.
Да, во-первых, взять и перейти. Во-вторых, вам нужно только... Государство обязано только защищать собственность. Оно должно ее гарантировать законом и защищать. Да? Она должна быть финансово обеспечена. Да? И вы должны ей не мешать. Вот все, что вам надо.
Вы знаете, Володя, мы вернемся сейчас, сделав перерыв небольшой, к тому, о чем мы говорим. Нам нужно, я думаю... Виктория, одну пластиночку сейчас сыграем тогда. Следующий у нас на очереди «Время колокольчиков» Александр Башлачев. Кстати, не знакомы с Башлачем? Очень рекомендую послушать.
Долго шли, с ноем и морозами, да все снесли. И остались вольными, жрали снег. С кашей березовой и росли. Вровень с колокольнями, если плач, не жалели соли мы. Если пир сахарного пряника звонари черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем временно меняются купола, растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитый расколотый, что ж теперь, ходим круг да около нас своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Зазвенит сердце под рубашкой в торопях, в рассыпную ворон и эй, выводи коренных с пристяжкою и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не холоны, ни одно колесо не мазано, топлятки нет, седла разворованы, и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радугой. Быть беде нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все давай-давай, заряжай, поехали! Эх, загремим, засвистим, защелканьем проберет костей до кончиков. Эй, братва, чуете печенками огромный смех русских колокольчиков.
Александр Бушлачев, песня «Время колокольчиков». Время рубрик подошло, господа. Доложите, что...
Ну, с удовольствием. Очень коротенько об одном событии, которое мне, как кажется, подытожит в какой-то мере и нашу дискуссию сегодняшнюю. Американские журналисты постепенно начинают забывать о кризисе в Персидском заливе. Их внимание переключается на предстоящие президентские выборы. Несколько десятков американских журналистов собрались на семинар в школе имени Кеннеди в Гарварде. И на этом семинаре им загадали такую загадку, которую еще в прошлом году, которая была напечатана в популярной книге одного журналиста. Представьте, что перед кандидатом на пост президента предстает дьявол и начинает его искушать. Он говорит кандидату: «Я могу обеспечить тебе победу в штате Айова, я могу дать тебе победу в Нью-Хэмпшире, я могу способствовать твоим выборам на юге, в Нью-Йорке, в Калифорнии, во многих других штатах. Но ты взамен должен мне продать свою душу. Ты должен предать все свои принципы порядочности. Ты должен обманывать, опошлять, подтасовывать. Ты должен одержать победу при помощи двуличия, двурушничества, запугивания. Ты должен полагаться на зависть и жадность. И ты должен провести выборную кампанию, которая была бы основана на лжи, извращении фактов, надувательстве, фальшивой рекламе». «Окей», — отвечает кандидат в президенты. «Но в чем же здесь уловка?»
Да, действительно. Политика — профессия сложная. Леонид Владимирович, памятные даты предстоящей
будущей недели можно. 18 марта 1871 года, 120 лет назад, коммунисты впервые пришли к власти. Они, правда, именовали себя не коммунистами, а коммунарами, и продержались всего 72 дня, если считать по 28 мая включительно. Но факт, как говорится, налицо. Долгое время в Советском Союзе день 18 марта торжественно отмечался как День Парижской коммуны. Об этой коммуне много писали, ее проходили в школе. Как сейчас помню, нужно было на вопрос о причинах поражения Парижской коммуны отвечать, что она была недостаточно решительной, а конкретно не национализировала банки. Это немножко напоминает недавнее предположение премьер-министра Павлова о том, что канадские, австрийские и швейцарские банки вознамерились, дескать, свергнуть советский режим, наводнив СССР советскими же денежными купюрами крупного достоинства. Но тогда мы, школьники, впрочем, взрослые люди тем более, знали, что не следует задавать лишних вопросов. Подобно другой коммуне, появившейся в 1917 году в России и продержавшейся не 72 дня, а побольше, чем 72 года, Парижская коммуна была результатом неудачной войны. По франко-прусской войне Францию основательно поколотили под Седаном. По Франкфуртскому договору ей пришлось отдать немцам Эльзас и Лотарингию, платить колоссальную контрибуцию. В общем, по терминологии марксизма-ленинизма, сложилась революционная ситуация. Что ж, обвинять особенно некого. Ведь тогда ни французы, ни другие народы еще не знали, что такое коммунизм и с чем его, или скорее без чего его, едят. Теперь знают. Вот я принес сегодня сувенир, который продается в Венгрии. Аккуратная консервная баночка, тщательно запаянная, с надписью по-венгерски и по-английски. «Содержимое – последнее издыхание коммунизма». Продают в Будапеште. Ну, слава богу, дай им бог хороший доход получать. 21 марта 1966 года, 25 лет назад, гамбургская газета «Die Welt» опубликовала отрывки из попавшего к ней секретного письма ЦК КПСС восточноевропейским компартиям. От одной из них, конечно, письмо и попало к немцам. В письме содержались резкие нападки на Китай, но главное, говорилось, что Пекин задался целью спровоцировать войну между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Я не уверен, что это письмо опубликовано уже теперь в Советском Союзе, поэтому скажу еще несколько слов. Сейчас становится все более ясным, что после смерти Сталина его первый преемник Маленков хотел снизить напряженность в мире. Он был первым советским руководителем, открыто заявившим, что ядерная война уничтожила бы всю цивилизацию, а не только капиталистические страны, как велено было думать с легкой руки или с тяжелой руки Мао Цзэдуна. Маленков всего 10 дней был полным наследником Сталина. Уже в марте 1953 года он первым секретарем стал Хрущев, но главой правительства Маленков оставался еще ровно 2 года. Незадолго до его снятия Хрущев, Булганин и Микоян посетили Пекин. А после снятия Маленкова в четвертом номере «Коммуниста» за 1955 год появилась статья с нападками на Маленкова за то, что он, видите ли, был слабонервным и позволил западным империалистическим державам себя запугать. То была явно китайская терминология. Сразу после снятия Маленкова Хрущев стал передавать Китаю атомную технику, посылать специалистов по ядерному оружию в Китай. И Китай таким образом стал новой ядерной державой. Конфликт между Хрущевым и Мао начался куда позже, в 60-м или даже 61-м году. Так что если Маленков, который умер прихожанином православной церкви и раскаявшимся грешником, действительно хотел не допустить Китай до ядерного оружия и снизить международную напряженность, то он заслуживает доброго слова хотя бы уж за это. Люди, сбросившие в 64-м году Хрущева, намеревались как-то исправить отношения с Китаем, но у них ничего не вышло. И они перепугались, что Китай, чего доброго, может втянуть их в атомную войну с Америкой. Отсюда секретное письмо 66-го года. Вот тут среди коротких сообщений у меня есть маленькая сенсация. 22 марта 1876 года, 115 лет назад, родилась будущая русская революционерка Клавдия Тимофеевна Свердлова. По мужу она стала Свердлова. А девичья фамилия ее была, знаете, какая? Новгородцева. А ну-ка, командор, признавайтесь, не родственничек ли вы той милой даме?
Нет, я родственник покойному Помполиту нашему на пароходе, у которого не было детей. Отсюда я не
знаю. И еще короткие напоминания. 18 марта 1921 года, 70 лет назад, РСФСР и Польша подписали мирный договор после провала похода Красной Армии во главе со Сталиным и Тухачевским на Варшаву. 17 марта 1941 года, 50 лет назад, расстрелян или, во всяком случае, погиб в заключении один из крупнейших русских писателей века Исаак Эммануилович Бабель. Его арестовали еще летом 1938 года на даче в Переделкино, а дата смерти стала известна лишь много лет спустя. 21 марта 1936 года, 55 лет назад, скончался последний русский композитор-классик Александр Константинович Глазунов. В 19 году Глазунов был директором Петроградской консерватории. Он написал знаменитое письмо в ЦКУБУ, комиссию содействия ученым, в котором просил назначить паёк одному своему ученику. Он писал, что этот юноша сочиняет музыку, которую он, Глазунов, не понимает и не принимает. Но ему ясно, что юноша гениальный композитор, и будет трагедия, если он погибнет от голода. Юношу звали Дмитрий Шостакович.
Спасибо, Леонид Ильич. Вот у вас там о Маленкове было сказано несколько добрых слов, что, в принципе, поддерживает уже высказанную сегодня мысль о том, что нельзя всех мазать черной краской в один цвет. И, в принципе, нынешний российский президент, председатель Президиума Верховного Российского Совета, тоже к этой категории каким-то образом относится, потому что ведь он был коммунистом и был первым секретарем Москвы и так далее.
Членом Политбюро.
Членом Политбюро.
Кандидатом.
И сейчас вышедший из партии находится в ярой, я бы сказал, оппозиции и страсти по поводу завтрашних, вернее, воскресных голосований накалились уже до предела. Вам что-нибудь известно, так сказать, по этому поводу? Какие-нибудь у вас, может быть?
Вы знаете, я, в общем, к нему отношусь с удивительной для человека моей биографии симпатией. Дело в том, что мы привыкли смотреть шире чисто идеологических установок. Да, ведь у нас и были в нашем движении, были коммунисты. Был генерал Григоренко, мой ближайший друг, который 42 года был членом коммунистической партии и трудно, с болью преодолевал свою веру в коммунизм на моих глазах. Когда мы с ним первый раз встретились в 64 году в Ленинградской специальной психиатрической больнице, он еще верил в коммунизм, но думал, что нужно вернуться к Ленину. Понимаете? То есть, но человек он был при этом честный. Для меня гораздо важнее, честный человек или нет. По-моему, хотя я не знаком лично, Борис Ельцин человек честный. И он также трудно и болезненно преодолевал свою привязанность, веру, членство в коммунистическом истеблишменте, как и мой друг генерал Григоренко. Последняя логика политической борьбы ведь приводит людей к неожиданным результатам. Как только он для себя понял, что он должен обратиться к народу и получить от народа мандат, он уже перестал быть коммунистом. Заметьте, ровно в это же время Горбачев не решился пойти к народу за мандатом и остался навсегда заложником партии. А Ельцин, чем дальше он идет, тем больше он вынужден прислушиваться к голосу народа, отвечать перед народом, а следовательно делать шаги, которые объективно служат делу демократии и выздоровления страны. Мы сегодня долго говорили о том, что надо сделать в смысле экономики, о том, что нужно делать в национальном вопросе, в вопросе империи. Мы все понимаем, если империю не распустить, она все равно распадется, но распадется в результате тяжелой, кровавой и никому не нужной войны. Мы все понимаем, что если мы не перейдем рубеж экономический и не создадим рыночной экономики, чем скорее, тем лучше, страна умрет с голода, задохнется в таком вихре голодных бунтов, репрессий, мятежей. Мы все знаем, что это надо сделать. Само это не произойдет. Кто-то должен бросить вызов этой системе. Страна должна набраться мужества и перейти этот рубеж. Она должна выиграть, она должна победить в себе раба. И вот за что я благодарен Ельцину, или, скажем так, чувствую к нему некую симпатию, это то, что он в себе это мужество нашел. Он сказал открыто, честно, по телевидению, что горбачевскому руководству пришло время уйти в отставку, без этого стране не выжить. Он сказал открыто и честно, мы объявляем войну правительству нынешнему. Он потом поправлялся, что не нужно понимать войну в насильственном смысле. Я с ним согласен. Речь не в этом, это терминология, дело не об этом. Речь о том, что нужна мирная конфронтация, нужно это преодолеть. И Ельцин на сегодняшний день один из немногих людей, который может повести Россию, я сейчас имею в виду Россию, как вот страну, как народ, к вот этой самой цели. У него для этого есть и популярность, и уверенность в себе, и понимание ситуации. Поэтому на сегодняшний день, хотим мы Сева, не хотим, нравится нам его прошлое или нет, мы должны признать, что это лидер России. И мы должны, я со своей стороны готов помогать, насколько я могу этому человеку. Хотя бы до тех пор, пока он не изменит своей собственной политики.
А помощь, видимо, понадобится. Скажем, вот каким образом Россия может немного заработать на жизнь, скажем, торговлей за границей. Потому что сейчас нет ни структуры, нет ни распределения финансов. До бюджета российское правительство не допускают. И вот здесь, может быть, связи людей, понимающих западную жизнь, не понимающих западные деловые структуры, была бы, может быть, очень уместна.
Безусловно. Конечно, живущим в Советском Союзе очень трудно понять Запад. Они не понимают ни Запада, ни рыночной экономики. Даже лучшие экономисты. Вы упоминали Силюнина. Я очень нежно люблю, долго с ним в Праге разговаривал. Он очень честный человек.
И умный человек.
И умный человек, и образованный. Человек. Но дело в том, что он не жил на рынке. Мы здесь все, вот Сева, вы не экономист, Леня не экономист, я не экономист, но мы живем в рыночной экономике, и мы про нее знаем неизмеримо больше любого специалиста.
Я с гордостью говорю, что я на бирже деньги потерял.
Ну, например, но это, между прочим, тоже опыт, негативный опыт, вы знаете уже биржу и так далее.
Я и того не сделал даже.
Ну, неважно. Факт тот, что у нас есть знание этих вещей, которое не приобретается через учебники, оно приобретается только жизнью. И, конечно, мы будем рады помочь в этом смысле. Есть у России достаточно много товаров, которые до сих пор на западном рынке котируются высоко.
Например.
Но нельзя продать эти товары, пока у вас нет власти. Бессмысленно заниматься реформаторством, если у вас нет власти. Сейчас русские люди очень отшатываются от прошлого. Все, что связано с прошлым, они боятся его. Ленин сказал, политика — это власть. Простите, Сева, это сказал не Ленин, это сказали все политики всех времен и народов. Пока вы не взяли власть, вы ничего не можете сделать.
Ну что же, в заключение тогда нашего разговора остается пожелать симпатичному вам Борису Ельцину много-много власти. На этом мы, друзья, и простимся с вами. До встречи в том же месте, в тот же час. Счастливо!